Следующая подтемка, которую мы сегодня разбираем пока что, касается проблемы реформ и языка церкви. Проблема такая, о которой сегодня уже можно говорить более спокойно, чем, скажем, 10 лет назад. Однако она не решена, поэтому она остается, и ее необходимость о ней не просто поговорить ради разговора, а действительно понять, в чем тут дело, конечно, никогда не оскудеет вот эта необходимость. Но для того, не будем сейчас так замахиваться, значит, на реформы вообще, а поговорим пока что именно о языке. Потому что очень многие люди жалуются на непонятный и трудно понимаемый, значит, церковно-славянский язык. Многие, кто приходит в церковь из мира, сложно воспринимают церковно-славянский язык. В этом направлении было проведено много, значит, экспериментов. И эксперименты эти в основном совершались таким путем. Ряд богослужебных текстов или просто тропари или молитвы переводились с церковно-славянского на русский язык. И в некоторых наших православных храмах читались эти молитвы, пелись эти песнопения на русском языке. Эта проблема, конечно, нам напоминает прежде всего о тех баталиях, которые происходили вокруг русского перевода Библии в XIX веке, вокруг перевода на русский язык. Уже в XVI веке на Руси существовали школы по изучению церковно-славянского языка. Это происходило не потому, что язык был непонятен, а потому что церковно-славянский язык и древнеславянский язык – это разные вещи. Церковно-славянский язык никогда не был языком разговорным, языком общения, и потому он в значительной степени меньше подвергался изменениям, и если и подвергался каким-то историческим изменениям, то только в основном под воздействием просто внесения изменений светского языка в обиход церкви. Потому что в Древней Руси это все было достаточно переплетено между собой. И люди вносили какие-то измененные формы слов. Но в целом церковно-славянский язык всегда был языком особым. Почему это я сейчас скажу? В результате к 19, например, к 18, к 19 веку разговорная речь даже высококультурных и образованных людей, не говоря уже о народной речи, ушла настолько далеко от форм, значит, орфографических форм именно древнего языка, что люди просто перестали понимать церковно-славянский язык, особенно священное писание на церковно-славянском языке. В XIX веке эта проблема перевода священного писания на понятный русский язык стала, конечно, со всей остротой. Почему? Потому что Библию нужно читать не только церковным людям, но и людям, находящимся вне церкви. Вообще, очень долго считалось, что можно передавать эти знания только путем наставления. Мало было культуры чтения Библии. Культуре чтения Библии в поздние времена, возвращению к этой культуре древнехристианской, мы обязаны, конечно, протестантам. Потому что протестанты своей достаточно агрессивной, так сказать, концепцией заставили нас присмотреться к их методам и заставили нас, слава Богу, возвратиться к тексту Священного Писания. Сначала для контраргументации им, а потом уже только хотя бы потому, что все-таки Священное Писание нам необходимо изучать. До сих пор, дорогие братья и сестры, Священное Писание в среде старшего поколения церковных людей не популярно. Люди читают все. Рассказы православные, благочестивые, отцов, жития святых, какие-то книжонки не очень хорошего духовного качества, простые советы. Но каждого спросишь из пожилых людей, большинство, говорит, Евангелие не читал. Не читал. Я не говорю уже о Ветхом Завете. Евангелие для многих православных, к сожалению, да, какое-то представление о Евангелии есть. Если спросить, вы чувствуете? Да, я чувствую христианство. Но христианство нельзя только чувствовать, его еще надо изучать. Отрадно, что новые поколения, приходящие в церковь, изучают Евангелие. Но в свое время этому процессу было поставлено искусственное препятствие в виде труднопонимаемых форм древнеславянского языка. Потому что Библия, в отличие от богослужебных текстов, была переведена не на церковно-славянский, а на древнеславянский язык. И если церковно-славянский язык еще сохранялся внутри храмов и был понимаем в песнопениях, в тропарях, в символе веры, в молитвах, в канонах, то древнеславянский язык, конечно, к XIX веку совершенно ушел в небытие. И вот действительно назрела вот эта необходимость перевода на Библии на русский язык. Но в то время библейское общество, которое было основано в Англии, поставило своей целью евангельски просветить все народы. И когда при Александре I это общество было утверждено у нас, в Петербурге, то оно в значительной степени, оно многое успело сделать и перевести Библию на языки многих народов, населявших Россию. Была переведена Библия на татарский язык, на ненецкий язык, на зырянский язык, на коми-пермяцкий, на многие другие языки самых малых народов, многих из которых сейчас уже вообще нет сегодня. И если это удавалось сделать членам библейского общества, то на русский язык очень тяжело было переводить, потому что сама идея перевода Библии на русский язык встретила страшное сопротивление со стороны деятелей церкви. Главным вдохновителем и благосклонно относившимся к идее перевода Библии на русский язык является святитель митрополит Филарет Московский. Но вот одним из его оппонентов был им весьма уважаемый Филарет Киевский, другой митрополит. Он и его сторонники в значительной степени жестко поставили вопрос о недопустимости перевода на русский язык Священного Писания. Аргументация была следующая. Древнеславянский язык, язык древний и священный, освященный, собственно говоря, чем? Памятью отцов, традицией, преданий. Перевод на русский язык недопустим, потому что русский язык является языком разговорным и, естественно, низведет сакральный смысл Писания до обыденного разговора. Они, правда, забыли о том, что первоначально Евангелие, например, именно Евангелие, его по преданию только Евангелие от Матфея существовало, как вы знаете, изначально на еврейском языке. В целом же все Евангелие было написано на греческом языке. И греческий язык был именно в варианте коине, который считался языком общедоступным для населения эллинскоговорящего населения Римской империи. Поэтому это не был язык каких-то особых, так сказать, архитектурных форм. Это был обычный язык евангельский. Он, конечно, в дальнейшем подвергся обработке, и он, конечно, потом зазвучал как язык необычный, священный. Но апостолы, неся проповедь, не ставили своим долгом, не ставили своей целью, не считали своим долгом именно чтобы этот язык был какой-то язык выспренный, язык непонятный. Они же шли к диким народам, непросвещенным. Первоначально Евангелие было записано на языке проповеди, а проповедь не была облачена в какую-то особую священную форму. Конечно, пророчества и псалмы были в священной форме, но проповедь о Христе, о Троице, о покаянии, о любви Бога, о необходимости любить ближнего, о том, как относиться к ближним своим, что именно не столько в Евангелии, сколько в послании, не в Евангелиях, сколько в посланиях апостолов, которые написаны как простые письма обычным языком, позволяло сохранить вот этот обычный стиль. Аргументы противников перевода Священного Писания на русский язык повторяли точь-в-точь, слово в слово, аргументы противников перевода Священного Писания на иные языки, кроме трех – еврейского, греческого и римского – в древние времена, когда Кирилл и Мефодий, благословленные и византийским патриархом, и римским папой, пришли в славянские земли для просвещения и обращения в христианскую веру славянских народов. Им в значительной степени здесь, в Чехии, в Панонии, в Моравии, мешали немецкие, подчинявшиеся папе римскому, епископы. Они выдвинули так называемую трехязычную теорию, согласно которой Священное Писание может звучать только на трех единственных священных языках – древнееврейском, греческом и латыни. Собственно говоря, на тех языках, на которых была написана надпись над распятым Спасителем нашим. В дальнейшем подобная теория стала называться трехязычной ересью, потому что она мешала, сдерживала действительно необходимость проповедовать народам на тех языках, которые им только и были понятны. Проповедовать веру. Понимаете, почему сложность? Дело не в... Во-первых, преподается архисложная истина, которую надо прочувствовать, осмыслить, озариться ее светом, поверить. Как же можно при этом ее преподавать на непонятном еще языке? Не только что не на непонятном языке, но еще и в формах, понятных тем или иным народам. Одна из причин того, что гораздо позже, через 8 веков после Кирилла и Мефодия, в Китае католическая миссия потерпела поражение, а позже православная миссия возымела успех в том, что православные проповедники, миссионеры, не заставляли китайцев полностью переходить на терминологию привычного нам греческого богословия. А латиняне заставляли их переходить именно на терминологию латинского богословия. Так, например, китайцы первое время должны были привыкнуть к новой вере, и ничего страшного не было, если бы они, например, Господа называли бы привычным им именем Тянь, а не, так сказать, именно Ягве или же Господь Саваоф. Проповедь, миссионерство в этом его как раз и нерв, что необходимо главную идею передать, а уже потом разрабатывать какие-то инструментарий богословский. Вот эти же аргументы, ну, конечно, потом, как вы знаете, Кириллу и Мефодию удалось получить благословение папы, который запретил немецким епископам их, германским епископам им препятствовать, и они сумели осуществить свою миссию благополучно, и потом занимались, и их ученики, и последователи занимались переводом Священного Писания и других богослужебных текстов на языки этих народов, для чего, собственно говоря, и были составлены алфавиты, а сам язык, значит, славянский, церковно-славянский, явился калькой с греческого языка, даже в грамматических своих формах. У нас до сих пор в церковно-славянском языке есть такие, так сказать, казусы, например, как в херувимской песне слово «дориносимо чинми». Слово «дориносимо» — это слово, которое наполовину греческое, наполовину русское. К копья носимые, носимого на копьях, дори носимого. В ряде Евангелий мы встречаем слово петель, петух, в одном из Евангелий – алектор. Не заменено, просто забыли заменить это слово на более подходящее языку. Таких моментов очень много. И вот аргументы противников перевода Священного Писания были примерно такими же, как некогда самим Кириллу и Мефодию мешали перевести на славянские языки Священного Писания. Теперь в славянской среде прозвучало такое же опасение, что исказится смысл священных текстов при их дальнейшем переводе. Чем древнее, тем лучше. Ну, а потом выяснилось следующее неприятное обстоятельство. Как всегда в нашей жизни, одно бывает связано с другим, светлое с темным, и оказалось, что многие члены библейского общества, которые, в общем-то, казалось бы, служили делу неплохому, делу просвещения, в то же самое время кто-то сознательно, а кто-то по духовной неразборчивости своей состояли в масонских ложах. Новая власть Николая I решительно боролась с этими всеми, так сказать, разрушающими и государство, и веру явлениями. И поэтому разгон библейского общества трагическим образом отразился и на русской Библии. И огромный тираж, отпечатанного титанического труда, отпечатанного перевода на русский язык Библии, при том, что уже, как я сказал, и коми-пермики имели свое священное писание, был сожжен в 20-х годах 19 века. На каком-то кирпичном заводе жгли Библию. Дело перевода на русский язык было в значительной степени отброшено. Вы знаете, у меня такое впечатление, что раньше бы перевели, раньше бы народ просветили, не было бы никакой революции. Потому что причина революции – это потеря веры. А вера в значительной степени теряется от непросвещенности. На одном чувстве она не держится. Все у нас всегда запаздывает. Да, в итоге к середине 70-х годов 19 века синодальный перевод Библии был осуществлен. Во времена уже, конечно, кризиса веры, во времена уже растущего безбожия. Как, например, великого Достоевского, как его донимали либеральные писатели, что ему пришлось однажды, произнести свою знаменитую фразу, записать ее в дневнике о том, что он хотел бы быть скорее со Христом, нежели с истиной, потому что они постоянно ему рассказывали о том, что все доводы науки открыли, что никакого Бога быть не может, и верить вообще во всякую мистику, это для серьезного и мыслящего человека недостойно. Надо только верить в достижения науки. И тогда он сказал, пусть мне все докажут, что истина вне Христа. Я хочу быть с Христом, нежели с истиной. Все эти проблемы в новое время, во время возвращения, или лучше сказать, встречи потерянного мира, полуразрушенной церкви, снова встали. Снова необходимо научиться этому. Снова необходимо научиться жизни внутренней церкви, в том числе и ее языку. Какой должен быть этот язык? Вот те опыты, которые осуществлены за это время, говорят ясно о следующем. Если мы переводим Священное Писание, если мы переводим богослужебные тексты на простой русский язык, мы весь смысл в них теряем. Это правда. Значит, почему? Потому что церковно-славянский язык, повторяю, не является языком разговорным. Он является языком священным. Значит, раз это сакральное, раз это особый язык церкви, то необходимо взаимное движение. первый постулат этого движения должен быть следующим. Надо не богословие и богослужение опускать до человека, а человека поднимать до богословия и богослужения. Но второе. Формы этого особого церковного языка должны отличаться от форм, должны отличаться от обыденной речи. С одной стороны, но должны быть понятны с другой стороны. Посмотрите на псалтырь. В ней очень интересную вещь, на славянскую псалтырь, можно обнаружить. Мы читаем ее, но у самых непонятных слов вдруг звездочки и внизу сноски, где смысл слова уточняется. Эти уточнения были произведены очень давно, в 18 веке. Так же точно можно поступать и сейчас. Слово «выну» можно заменять на слово «всегда», потому что некоторые думают, что грех мой предо мною выну, то есть достану и покажу. Да. Эти формы, конечно, можно более усовершенствовать. Это все должно делаться не от ветра головы своей «я», а должно делаться соборным разумом церкви в лице лучших ее богословов, специалистов, лингвистов, которые могут каждую запятую выверить и показать, что допустимо, что противоречит церковной традиции, что возможно. Все меняется на самом деле. Церковно-славянский язык тоже меняется. Вокруг этого 10 лет назад велись страшные баталии. Реформировать или не реформировать? Менять надо. Об этом говорят все. Об этом говорят и постановления собора 17-го года. Об этом неоднократно говорил в своих, приуроченных там к Рождеству Христову, к 2000-летию Рождества Христова. Святейший патриарх Алексий сказал, что в 21 веке необходимо заняться допустимым и нужным в то же самое время реформированием богослужения, жизни внутренней церкви, но все это должно делаться из любви и по любви. Не должно быть, чтобы каждый ради своих прихотей раскалывал бы церковь, потому что одному нравится на таком языке, другому на другом. Все это должно делаться только из любви. И если в данный момент нет тех сил и той любви, чтобы правильно вести эту реформу, реформу языка, не в сторону русского, а в сторону церковно-русского, тогда и не надо этого делать. Подождем, займемся более существенными вещами. Вот католическая церковь после второго Ватиканского собора в 60-е годы очень много реформ нужных богослужебных провела. Не все были правильно сделаны, но очень много. Что, от этого число католиков прибавилось? Нет. От этого покинули церковь те, которые не приняли эти реформы. А новых католиков отсюда большого количества не прибавилось. Молодежь массово от этого в церковь не пошла, потому что доверие к ней от этого не возросло. Значит, опять же, получается закон следующий. Надо менять внутреннюю жизнь. Формы изменятся. И это правильно. Должна меняться внутренняя жизнь. Формы языка будут меняться в допустимых пределах, не забывая того, что он должен быть сакральным, священным, особенным. Библию же, священное писание, послание апостолов, уже давно многие святители и митрополиты, и епископы благословляют в храмах читать на русском языке. Потому что здесь не петь это надо, а смысл понимать. Самой, наверное, приемлемой на сегодняшний день практикой, где, как говорится, и волки сыты, и овцы целы, то есть удовлетворяется и вкус тех, кто ищет более сакрального звучания, и тех, кто действительно хочет дойти до смысла того или иного фрагмента Евангелия, является тогда такая практика, когда в храме подряд или разрозненно читается сегодняшний фрагмент Евангелия апостола как на славянском, так и на русском языке. Например, подряд на славянском и русском, что приемлемо как один вариант, но что несколько затягивает богослужение, если, например, фрагменты длинные. Более приемлемой является следующая форма. Во время богослужения прочитать на славянском языке, как требует этого традиция, а после, во время проповеди, обязательно прочитать, может даже не священник, прочитать апостол, например, на русском языке или Евангелие, а может и священник, перед проповедью, во время проповеди, прочитать фрагмент из апостола Евангелия на русском языке, связать их между собой и, например, на этом построить проповедь. Если же фрагмент из Евангелия достаточно понятен и известен, то можно его на русский язык и не переводить. Фрагмент от фрагмента отличается. Есть такие сложные. Вот, например, даже такой фрагмент из апостола Павла, где апостол Павел говорит об оправдании законом совести и законом Моисеевым иудеев и законом совести язычников. Там есть простая такая фраза. Так что они безответны. Вот многие знатоки, но не из настоящих знатоков, а в кавычках люди, которые десятилетиями ходят в храм, когда им задаешь вопрос, что означает, когда про язычников говорит апостол, так что они безответны. Ответ следующий слышится. Так что с них не спросится, они безответны. Жалкие, несчастные, неведающие люди безответны. Кроткие, безответны, им нечего сказать. Однако слово «безответный» у апостола Павла означает совсем другое, что они ничего не смогут возразить в свое оправдание. Искажается смысл Писания Священного. Славянскую фразу «Дух есть Бог» нужно читать, если уж по-славянски, с ударением «Дух есть Бог». Потому что эта фраза говорит не о том, что Дух – это Бог, а о том, что Бог – это Дух. И не знающий этих тонкостей опять не поймет смысла Писания даже в знакомых словах. Таких примеров можно приводить сотни. У нас вообще, конечно, какая-то сложилась манера за многие десятилетия отношения к посланию к чтению апостольских посланий крайне недопустимое. Ну, об этом, например, очень остроумно пишет епископ Варнава Беляев. Он говорит сначала о их теньях. Он говорит, вот представьте себе, что домохозяйка или горничная, которая в господском доме ужасно содержит дела, везде грязь, пыль, ничего не сделала по дому, и когда возвращается хозяин и спрашивает, что ты сделала, или что ты натворила, или что ты не делала, она просит у него прощения и извиняется. Но при этом она танцует и поет эти извинения на мотив популярной оперетты. Это же, говорит, безумие, правда? Что сделает такой хозяин с такой горничной? Выгонит ее из дома. А мы, говорит он, не стесняемся на определенные беззаботные мотивы петь «Прости, Господи, подай, Господи, Господи, помилуй». Вот примерно то же самое можно критически отметить относительно чтения апостола. Существует уже такая традиция, что апостол нужно читать как можно громче и как можно непонятнее, потому что апостол должен пугать. Постепенное возвышение от строчки к строчке, от голоса к голосу, от звука к звуку, от ноты к ноте, должно в конце концов вылиться в верхнюю громовую ноту, которая должна, так сказать, завершить вот это чтение, значит, фрагмент этого чтения. А в фрагменте чтения говорится о том, что «Чадо мое, Тимофей, пишу тебе о том, что ты должен быть кротким, правдолюбивым, там, смиренным» и так далее. Уж если громыхать, то громыхать о конце света, громыхать о том, что погибнут нечестивые. Но а простые житейские советы о том, как надо христианам жить, не обязательно заканчивать вот таким громыханием страшным. Диаконы и чтецы между собой соревнуются, кто громче произнесет это. Может быть, это определенная певческая культура, и в каком-то праздничном богослужении как-то слушается эстетически порой неплохо, если голос неплохой. Но, собственно говоря, к уразумению смысла священного писания это не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Некоторые люди хотят, чтобы писание было непонятным. Они считают, что так лучше. Пусть будет непонятно, но... Во всяком случае, это впечатляет именно своей этой непонятливостью. Здесь есть несомненный отпечаток такого магического мироощущения, что должно быть священное слово зашифровано. Дорогие мои, христианство тем и отличается, что оно настаивает с одной стороны на сакральности божественного, безусловно, с другой стороны на доступности этого сакрального. Непостижимый Бог дает нам себя постигнуть. Тьма и бездна божественная открывается нам пронизывающим нас свете. И священные одежды языка показывают нам красоту в то же самое время доступных и понятных нам вещей, возводящих нас на большую высоту. Поэтому, конечно, необходимо соблюдать чувство меры. Язык должен быть иным, неразговорным, но он должен быть понятным. Он может быть сопровождаться другими формами, глагольными, но, тем не менее, они должны быть понятны. Изучать язык надо, но он не должен быть абсолютно далеким. Отдельные слова менять и формы, конечно, нужно. Особенно надо менять формы, допустим, типа еженебех, или небыша, вот эти формы, или же двойственное число, не сердце ли наю горело в наю. Это не совсем сейчас нужно для людей, в основном приходящих в церковь, которые мало знают это. Можно сказать, не сердце ли наше горело в нас. Это замечательно, и это ничуть не искажает, так сказать, формы старого языка.